Благодарение Господу за конференцию в эти выходные. Хотя у нас всего 4 коротких собрания, я верю, что Господь говорит нам на эту чудесную тему «Жить в действительности Царства Божьего». Как вы чувствуете? Разве это не своевременное слово для этого времени? Если и нужно получить ясность в эти дни о чем-то, то это о Его Царстве. Это не просто тема, которую мы взяли ниоткуда. Я верю, что это на сердце у Господа. Как я говорил, когда Господь Иисус пришел впервые, это было первое слово, которое Он сказал. Он провозгласил благовестие Царства. Он пришел не просто, чтобы спасать грешников. Он пришел для того, чтобы проповедовать благовестие Царства Божьего. Он просил людей каяться не просто из-за их грехов или из-за плохих дел. Они должны были покаяться ради Царства. Царство Божье приблизилось. Человек отпал от нахождения под Божьим правлением. Вопрос не в том, что он сделал что-то неправильное. Бога беспокоит, что человек ушел из-под его правления, из-под его царствования. Бог желает обрести царство. И даже перед тем, как Господь вернулся на небеса в Своем вознесении, Он провел 40 дней со Своими учениками, и Он говорил с ними о Царстве. Итак, вы видите, насколько эта тема была на сердце у Господа с самого начала. И то же самое относится к апостолам. Это относится к Павлу и к другим апостолам, Иоанну, когда он был в ссылке на острове Патмос. Он заявил, что он там был из-за свидетельства Иисуса и Царства Божьего. И что касается Царства, это должно быть чем-то свежим, это должно быть раскрыто для нас заново. И у меня особое бремя о следующем поколении, о молодых людях, которые растут среди нас, которые поднимаются в церковной жизни. Возможно, вы не так знакомы с этим вопросом. И я воодушевляю вас. Даже помимо этой конференции и этих сообщений, у нас много богатого служения, у нас есть книга «Царство». Я не помню, сколько там сообщений, она очень толстая. Брат Ли провел обучение в 1972 году, по-моему. Очень озаряющее слово, очень озаряющее. Если вы можете уделить какое-то время этому, то вы себе очень поможете. Мы в эти выходные начали говорить в пятницу вечером о том, что царство — это не что-то объективное. Царство — это не что-то в будущем. Царство, на самом деле, связано с божественной жизнью. Царство — это сфера божественной жизни. Иисус пришел как сеятель, чтобы посеять семя Царства. Это Царство было посеяно как семя. Семена — это маленькие частички, которые заключают в себе зародыш жизни. И этот сеятель вышел чтобы сеять семена. Эти маленькие шарики содержат зародыш жизни, и он сеял повсюду. И эти маленькие шарики с зародышем жизни и есть Царство Божье. Я говорил, когда Иисус пришел, это было очень трудная обстановка под правлением Рима. Если вы думаете, что сегодня вы живете в трудное время, попробуйте пожить в то время, под правлением Цезаря. Было много неправедности, растления. Иисус родился в той эре. И Он пришел, чтобы принести Божье Царство на землю. Но не путем революции. Он не пытался изменить систему внешне. Он пришел, чтобы принести Божье Царство при помощи жизни, чтобы быть сеятелем, который сеет семена жизни в сердца людей. Итак, спустя 2000 лет сегодня, Царство Божье все еще не проявилось. Мир все еще движется вперед. Все царства по-прежнему существуют. И просто дайте Господу еще немного времени. Придет день, когда протрубит труба, и царство мира станет царством нашего Господа и Его Христа. Это произойдет наверняка. Это что-то гарантированное. Но пока этого не произошло, что Господь делает? С тех пор, когда Он пришел первый раз, Он сеет семена жизни в сердца людей. И это семена царства. Царство полностью связано с жизнью. Это не какая-то внешняя система, организация. Это семя жизни, божественной жизни, которая посажена в сердце человека. И когда эта жизнь входит в нас, она не просто возрождает нас, но она также производит своего рода правление, своего рода контроль в нашем существе. Раньше у вас был определенный образ жизни, но потом вы были спасены, возрождены, и эта жизнь в вас заставляет вас жить иначе. Я помню свидетельство много лет назад одного человека, который пришел на евангельское собрание и был спасен. Он раньше ходил в ночные клубы. Это было его хобби. И вот одним вечером он, как обычно, пошел в ночной клуб и хотел танцевать там. И вот однажды он подошел к двери клуба, и почему-то ему было трудно открыть эту дверь. Он чувствовал, что ему трудно было выйти из машины. Он не знал, почему он боролся, и не знал, почему. И в конечном итоге, спустя какое-то время, он сказал, ну и ладно, и пошел домой. И он разговаривал с братьями, что происходит, почему? Раньше я ходил туда, наслаждался там, и в этот раз он не мог этого сделать. И братья сказали ему, потому что у тебя есть в тебе божественная жизнь, ты возрожден. И эта жизнь осуществляет определенный контроль. И то, как ты жил до этого, это не угодно Господу, и эта жизнь направляет тебя жить иначе. Итак, эта жизнь в нас — это не просто что-то, что дает нам счастье, удовлетворение и радость, и мир. Эта жизнь осуществляет определенное управление. Вы не можете жить жизнью, которой вы жили раньше. И когда мы соглашаемся с этим управлением жизни и позволяем этой жизни быть явленной из нас, это и есть Царство Божье. Царство Божье находится в этой сфере, в сфере жизни. И эта жизнь, однажды она была в одном человеке, в Сыне Божьем, Иисусе Христе. Но благодаря Его смерти и воскресению, эта жизнь была высвобождена из Него, и теперь она вложена во всех Божьих избранных людей, верующих. Эта жизнь умножилась, она расширилась, и теперь эта жизнь стала сферой, сферой, областью, в которой эта жизнь осуществляет определенное управление. Бог — это Царь, который управляет нами, который направляет нас изнутри, благодаря этой жизни. Он хочет обрести свое царство. Итак, Царство Божье связано с этой жизнью. В человеческом царстве есть человеческая жизнь. Она преобладает там. В случае с животными, идите в зоопарк, идите на сафари, там преобладает животная жизнь. Здесь есть сфера, которая называется Царством Божьим. И тут преобладает божественная жизнь, жизнь Бога. Эта жизнь, после того, как она вошла в нас, во всех Божьих детей, она составляет церковь, Божью церковь. Божья церковь — это результат жизни Бога, которая раздается в Его избранных людей. Итак, с одной стороны, это царство — это сама жизнь Бога, которая является из верующих. А с другой стороны, это Царство Божье — это церковь сегодня. Церковь сегодня, которая составлена из многих верующих, всех верующих, детей Божьих. Итак, дорогие святые, даже в этом аспекте мы видим, что такое церковь. Это не организация, это не здание со шпилем и крестом. Церковь — это даже не просто собрание спасенных людей, которые собираются вместе. Это так, если посмотреть на буквальный смысл «экклесия», Божьи избранные люди, собирающиеся вместе. Но, строго говоря, церковь — это Царство Божье, в котором семя Царства посеяно в человеческое сердце. Церковь в подлинном смысле — это само Царство Божье. И люди имеют семя Царства, которое посеяно в них. Если мы просто спасенные, и при этом мы не заботимся о семени Царства в нас, неделю за неделей мы ходим в так называемую церковь, мы сидим, осуществляем свои религиозные обязанности. Неужели вы думаете, что Бог посмотрит на это место или на эту группу людей и скажет, «Это моя церковь»? Да, может быть, они спасены. Возможно, они избавлены от ада и гибели. Но после того, как эти люди спаслись, они никогда не обращали внимания на семя жизни, которое было посеяно в них. Итак, внешне они просто собраны вместе и осуществляют религиозные обязанности, но на самом деле среди них нет царства. Иисус не является царем среди них. После того, как они совершат религиозную службу час или два, и потом они возвращаются к своему житию в мире. Господь посеял семя царства в человеческое сердце. Эта жизнь начинает осуществлять своего рода контроль над нашей жизнью. Не жестким образом, не грубым образом, а очень сладостным образом, любящим образом. Эта жизнь движется в нас, направляет нас. Это царство Божье. Это приятное царство. На самом деле, послание Колоссянам говорит, что это царство Сына Божьей любви. Оно приятное. Это не то же самое, что жить сегодня в земном царстве, где вы находитесь под правлением, жестким контролем, где от вас чего-то требуют. Это царство, хотя оно осуществляет контроль над нами, но оно в любви, в сладости, и мы все с радостью отдаем себя Ему. Сегодня церковь — это не то же самое, что говорят исследователи Библии, которые говорят, сегодня это век церкви, а следующий век — это век царства. В каком-то смысле это так, если говорить о полном проявлении царства. Но что касается действительности царства, царство находится среди нас сейчас, здесь, в данную минуту. Царство Божье сейчас здесь, среди нас. Мы не просто сидим в церкви в Сиэтле, мы в Царстве Божьем. Мы все сограждане этого царства. У нас есть семя царства внутри нас. Иисус не просто наш Спаситель, Он наш Царь. Он царствует и правит внутри нас. И если это так, если у нас такая действительность есть, Господь посмотрит на нас и скажет, «Это моя церковь». И ворота ада не одолеют такую церковь. Церковь, у которой царство является ее действительностью. Это не церковь лишь по внешнему виду, как своего рода фасад. Это церковь, у которой царство является ее действительностью. Тогда слово Господа, сказанное в 16 главе Евангелия от Матфея, будет по-настоящему исполнено среди нас. Вот такую церковь ворота ада не одолеют. Вчера, в третьем сообщении, мы также увидели, что теперь эта жизнь находится в нас, и мы являемся церковью, и среди нас есть действительность царства, и нам необходимо определенное упражнение в нашей жизни. В нашем сборнике гимнов есть гимн 683. Там говорится, что Божье Царство усилием берется сейчас. Это первая строчка. Это очень озаряющее слово. Мы должны осознать, что Царство связано с упражнением. Спасение не связано с упражнением. В тот день, когда вы услышали благовестие, вы призвали имя Господа, вы приняли Иисуса в свое сердце, вы были спасены. Это не очень большое упражнение. Но царство связано с усилием, упражнением. Это означает, что мы должны содействовать, мы должны осуществлять что-то. Вам нравится слово «упражнение»? Кому-то не нравится это. Может быть, упражнение всегда подразумевает то, что вы должны прикладывать какую-то энергию. Поэтому сегодня атлетические клубы зарабатывают огромные деньги. Люди записываются и не ходят туда, потому что требуется решимость, мне нужно идти. Потому что, когда вы упражняетесь, у вас все болит после этого, и вы идете туда один раз, и больше туда не ходите. И до следующего года, и потом нужно платить снова, и вы думаете, записываться или нет, и вы снова записываетесь, идете еще раз, и больше не ходите. Потому что упражнение требует того, чтобы вы шли против себя, чтобы вы прикладывали какую-то энергию. И царство связано с упражнением. это своего рода обучение, которое требует того, чтобы вы шли против чего-то природного, против своей природной тенденции, своего предпочтения. Мы увидели это в 16 главе Евангелия от Матфея, что после того, как Господь раскрыл, что Он построит Свою Церковь, и ворота ада не одолеют ее, Он сказал Петру, что Он даст ему ключи от Царства. И у нас есть история после этого. Господь раскрыл им, что Он пойдет на крест, Он будет подвергнут гонению, и Петр из хороших побуждений поворачивается к Господу и начинает бронить Господа. «Пусть такого не будет с тобой». И на основании этого Господь сказал им, «Если кто-то хочет последовать за Ним, он должен отречься от себя. Он должен взять свой крест и потерять свою душу жизнь». Это три вещи, о которых говорится после того, как Господь раскрыл, что Он построит Свою Церковь, и ворота ада будут пытаться нападать на Церковь, проникнуть в Церковь. И Господь дает ключи, ключи от Царства. Эти три вещи, наше «я», нежелание взять крест, и наша душа, жизнь, это как трое ворот, через которые выходит дьявол, выходит враг. Меня очень затронуло то, что Господь не сказал, что «я построю мою церковь, и сила сатаны не одолеет ворота ада». Есть ворота и есть ключи. Для чего нужны ключи? Ключи нужны, чтобы запирать ворота. Сатана хочет пройти через ворота. Мы с вами, возможно, недостаточно сильны, чтобы сражаться против сатаны напрямую. Но у нас с вами есть ключи, которые запирают эти ворота и не позволяют сатане выходить. Эти ворота — это наше «я», то, что мы принимаем крест, и также душа, жизнь. Нам нужно применять эти ключи, чтобы запирать эти ворота. Сатана пытается нападать на церковь, и он будет делать это через ворота. Итак, постоянно нам необходимо вот так упражняться. В нас есть божественная жизнь, это семя царства. Мы в церкви, как в сфере Царства Божьего. Но для того, чтобы быть сохраненными в этой действительности, нам необходимо упражняться постоянно упражняться, чтобы отрекаться от себя, принимать свой крест и терять душу, жизнь. Таким образом, эти двери, ворота будут заперты постоянно. И мы ясно увидели вчера, наш брат Тед показал нам, в плане он показал нам, что так легко, когда мы просто говорим небрежно, мы критикуем, выходим из себя немного, выходит сатана через эти ворота. Мы всегда должны применять эти ключи, поворачиваясь к своему духу, поворачиваясь к Господу. Есть иногда, вы видели какие-то ситуации, не очень приятные для вас, и вы готовы сказать какие-то слова, покритиковать, жаловаться. Ну, в этот момент, внутренне, вы говорите, «Господь Иисус, вы вот-вот должны открыть ворота». На самом деле эти ворота по большей части закрыты. Нам нужно запирать их. Сатана вот-вот выйдет через ваше осуждение, ваш суд, через вашу критику. И иногда слова уже у вас на устах, на языке. Они готовы высвободиться, и внутри вы говорите: «О Господь Иисус! О Господь Иисус!» Когда вы призываете, вы используете ключи, чтобы запереть эти ворота. И вы спасаетесь. И многие святые спасаются из-за того, что вы заперли ворота. И церковь тоже была сохранена. Очень часто церковная жизнь, святые, повреждаются только лишь потому, что враг выходит через эти ворота нашего «я», нашей души жизни. Иногда люди говорят: «У меня нет проблем делать это, у меня нет проблем сказать это». Вы с легкостью говорите это, но люди не очень хорошо воспринимают это. Сатана выходит и разрушает, повреждает, уничтожает церковь. Поэтому требуется упражнение, святые. Сегодня, на этом последнем сообщении, мы подходим к Евангелию от Матфея 24-25 главам. Они говорят о проявлении Царства Божьего. Это означает, что это полное проявление, когда Царство полностью придет. До этого момента необходима определенная готовность, приготовление с нашей стороны. Я считаю, то, что раскрывается здесь, это своего рода упражнение, но в положительном смысле. Вчера мы увидели упражнение с отрицательной стороны. Нам нужно отрекаться от нашего «я», принимать крест, терять душу, жизнь. Это с отрицательной стороны. Но также для нашей готовности, для полного явления Царства, нам необходимо упражнение с положительной стороны. Нам необходимо упражняться, чтобы покупать масло. Нам нужно упражняться, чтобы использовать свои дары, чтобы использовать свои таланты и служить Господу. Когда я говорю «упражняться», я имею в виду, что это то, что нам природному не нравится делать. Нам по-природному не хочется этого делать. Мы должны идти против нашей природной тенденции, отрекаться от этого, упражняться и покупать масло, упражняться, чтобы использовать таланты, дары, которые мы получили, чтобы мы были готовы для явления Царства. Дорогие святые, разве мы не близки в том, что касается времени, к проявлению Царства? Мы ближе к этому моменту, чем когда-либо раньше. 2000 лет назад Господь сказал: «Я прихожу скоро». И сейчас 2000 лет прошли. Мы живем в очень нестабильное время. Вокруг хаос, путаница, вражда, разделение. Здесь, в этой обстановке, Господь поместил нас сюда, и Он говорит нам, готовит нас в Своем восстановлении, чтобы мы были людьми, чтобы мы были царством, которое Он возделывает, которое Он созидает. Когда Он вернется, Он будет камнем, который мы увидели во второй главе книги пророка Даниила. Он ударит в изваяние, в человеческое правление, которое показано во второй главе Даниила. И все изваяние рухнет, все человеческое правление закончится, ему придет конец, оно будет уничтожено, а этот камень станет огромной горой. Это огромная гора, это Царство Божье, и это мы. Само увеличение, расширение Христа в Его управлении. Мы — Царство Божье, которое Он готовит сейчас. Мы живем в такое время, очень близко к полному проявлению Его Царства. И здесь Господь в 24 главе говорит в виде учения, как готовиться для этого времени. И в 25 главе Он говорит в притчах. Он приводит две притчи. Одна притча говорит о 10 девах, которые ждут жениха. А другая притча — это три раба, которые получили таланты, чтобы они вкладывали их в оборот и ждали пришествия Господа. Эти притчи имеют большое значение. Итак, нам нужно участвовать в упражнении ради Царства, не только с отрицательной стороны, не только отрекаться от себя и брать крест, и терять душу, но также с положительной стороны покупать масло, как мудрые девы, и также упражняться, чтобы использовать дары, таланты, которые Господь дал нам. Итак, заголовок этого сообщения — «Быть бодрствующими в жизни и верными в служении». Это два аспекта жизни христианина. Мы, с одной стороны, девы, и, с другой стороны, рабы. Вы не можете просто говорить, «Я предпочитаю быть девой», просто любить Господа, наслаждаться Господом. Вы также должны осознать, что вы рабы. У нас есть двойной статус, и он представлен здесь, в 25 главе Евангелия от Матфея. Итак, с одной стороны, в жизни нам нужно расти и созревать, чтобы, когда мы видим приближение того дня, нам нужно бодрствовать, чтобы мы не оказались недостойными. А с другой стороны, мы также рабы. И Господин, когда Он вернется, Он попросит дать нас отчет, что мы делали с тем, что Господь дал нам. Итак, таким вот образом, мы должны готовить себя для того дня, для окончательного проявления Его Царства. А теперь давайте посмотрим на план. В первом пункте говорится. Давайте вместе прочитаем. Первый римский пункт. Для жизни нам нужно масло, то есть Дух Божий, и более того, наполнение им, чтобы мы могли жить девственной жизнью для Господнего свидетельства. Аминь. Для жизни нам нужно масло. Масло в Библии обозначает Духа Божьего. Меня очень затронул этот пункт. Дорогие святые, нам в эти дни нужно больше масла, больше Духа. Нам нужно не просто, чтобы Дух обитал в нас. Дух должен наполнять нас. Господь напомнил мне в Откровении, в книге Откровения, в которой мы сейчас находимся. Мы находимся в веке Откровения. И там триединый Бог в Божественной Троице. Его порядок изменился с Отца, Сына и Духа на Отца, Духа и Сына, если вы почитаете Откровение, первую главу. Дух — это центр, центральная личность в Божестве. И это должно подчеркнуть это положение. В последние дни нам нужно быть полными Духа. Дух должен быть первенствующим в жизни Божьих детей. Да, Сын является центром. Он является нашим Спасителем. Он дает нам вечную жизнь. Но теперь, в этом последнем веке, в последний период этого века, в веке Откровения, даже в Божестве, в порядке Троицы, мы видим акцент на Духе. Дух, он даже усилен, чтобы стать семью духами. Не семью отдельными духами, а один Дух Божий семикратно усилен. Мы живем во время усиленной тьмы, в усиленном растлении, деградации. Нам нужно переживать Бога, не просто в целом, а особенно переживать Духа усиленным образом. Он должен быть семью духами для нас. Здесь, в этой притче, эти девы имеют масло. У них есть Дух Божий, как масло внутри. Они зажигают светильники, они девы. И они живут девственной жизнью для Господнего свидетельства. Пункт А говорит, это стих 1 из 25 главы. «Тогда Царство Небес будет уподоблено 10 девам, которые, взяв свои светильники, вышли встретить жениха». Девы обозначают верующих в аспекте жизни. Мы разве не девы для Господа? Во втором послании к Коринфянам, 11 главе, Павел говорит, что мы обручены одному мужу. Мы не просто спасены Христом, мы обручены с Ним. Христос возвращается не просто для того, чтобы принести спасенных грешников на небо. Он возвращается за своей невестой. Будет свадьба, братья и сестры. В 19 главе Откровения будет свадьба. Христос женится на своей невесте. Он не просто придет, чтобы забрать нас в какое-то счастливое место. Он женится на нас. Итак, с момента нашего спасения мы были обручены Ему. Мы девы, которые ждут нашего жениха. Итак, эти девы обозначают верующих в аспекте жизни. Второе. Верующие, составляющие народ царства, подобны чистым девам, которые несут Господне свидетельство, светильник в веке тьмы, и выходят из мира, чтобы встретить Господа. Для этого им нужно, чтобы Святой Дух не только обитал в них, но и наполнил их. Павел даже использует слово, что мы чистые девы. Невинные девы, неоскверненные. Мы девы чистые, непорочные, простые для нашего Господа, для нашего жениха. Мы живем в этом мире, полном растления, неправедности, беззакония. Здесь Господь должен обрести группу людей, которые являются Его чистыми девами. Посреди всего растления Господь должен обрести группу людей, которые являются чистыми, неоскверненными, непорочными для Него. Мы здесь. И что эти девы делают? Они несут Господнее свидетельство. Вот что обозначает светильник, который они несут. Светильник имеет много значений, как мы увидим. В следующем пункте говорится, что светильники обозначают дух верующих, который содержит в себе Духа Божьего как масло. В притчах 20:27 говорится, что дух человека — светильник Господень. У каждого из нас внутри есть Дух, и этот Дух — светильник Господень. И этот светильник имеет в себе масло, которое горит светом. И это масло есть Дух, и его Дух находится в нашем духе, и он горит как светильник. И этот светильник, мы несем этот светильник во тьме ночи. Для чего? Чтобы быть свидетельством Господа. Господу необходимо свидетельство на земле. Господу необходимо свидетельство в Сиэтле, на северо-западе, в Америке, в Европе, в Китае, в Австралии, в Австралазии, в Африке. Господу необходимо свидетельство. Господу не просто необходимы многие спасенные люди, ему необходимо свидетельство. Это означает, что ему нужна группа людей, которые будут не просто свидетельствовать, говорить свидетельство о том, что они были спасены. Свидетельство означает его выражение. Его выражение. Это люди, в которых другие видят Бога. Как было описано в 1 послании к Коринфянам 14 главе, когда люди приходят к нам, когда они слышат, как говорят Божьи люди, пророчествуют, они склоняются и говорят: «С вами Бог». В этой тьме ночи Господу необходимо свидетельство. Даже в Евангелии от Матфея 24:14 говорится о проповеди благовестия Царства. Оно не просто для благополучия человека, чтобы они были спасены. Благовестие Царства проповедуется ради свидетельства. Это свидетельство в практическом смысле должно быть церковью сегодня. В первом послании к Тимофею, 3 главе, говорится о церкви. Это Бог, явленный в плоти. Это столб и опора истины. Поместные церкви — это свидетельство Иисуса на земле сегодня. Как поместные церкви, мы несем свет, мы как золотой светильник, который сияет светом в этом темном мире. Эти девы несут светильники. С одной стороны, это обозначает, что их дух горит, и Дух Божий горит в их духе. И с этим зажженным духом они несут свидетельство в этом темном веке. Подпункт А. Говорит, верующие излучают свет Духа Божьего из своего духа, чтобы божественный свет сиял во внутренних частях человека. Божий Дух, как масло, должен пропитать дух человека, слиться с ним, как фитиль, и гореть вместе с духом человека. Мне очень нравятся эти слова. Раньше были такие светильники. У них был фитиль. Там использовался какой-то материал. И фитиль обозначает человечество. И масло должно пропитать этот фитиль. И тогда свет будет сиять. Итак, сегодня Божий Дух находится в нашем духе. Они сливаются вместе. Божий Дух должен пропитать наш фитиль, наше человечество. Его божественное и наше человечество должны быть слиты воедино и должны пропитать нас, чтобы мы поддерживали, подкрепляли огонь, пламя. Сегодня в этом темном мире необходим огонь. Это огонь, который озаряет, дает свет этому темному миру. Этот свет, этот светильник, это церковь сегодня. Это действительность Царства Божьего. И Дух должен наполнить наш Дух. Его Дух и наш Дух должны гореть вместе. Подпункт Б. Таким образом, верующие становятся светом мира и сияют, как светильник, во тьме этого века, неся Господне свидетельство для прославления Бога. И четвертое. Благоразумные девы вместе со своими светильниками взяли масло в своих сосудах. У пяти благоразумных дев масло есть не только в светильниках, они берут масло и в своих сосудах. То, что у них есть масло в их светильниках, означает, что Дух Божий обитает в их духе. А то, что они берут масло в своих сосудах, означает, что Дух Божий наполняет и пропитывает их души. Важное положение здесь таково. У них не просто есть Дух Божий, как масло в них. У всех верующих, как возрожденных людей, наш Дух имеет Духа Божьего в нас. Он обитает в нас. Но вопрос вот в чем. И различие между благоразумными и неразумными вот в чем. У благоразумных дев есть дополнительный запас масла в их сосудах. Возможно, ваш светильник горит, но если у вас нет дополнительного запаса, тогда светильник может погаснуть, как только масло закончится. Но если есть дополнительный запас масла в сосудах, сосуды подразумевают нашу душу. Каждый человек является душой. Это наша реальная личность. И мы являемся сосудами. Мы сотворены как сосуды, как люди, состоящие из разума, чувств и воли. Это наш сосуд. Это настоящее «я» и «вы». И ваша душа, как сосуд, является символом этого. Теперь у вас есть дух в вашем светильнике, то есть в вашем духе. Но что можно сказать о вашей душе, как о вашем сосуде? Сколько там масла? Когда мы были возрождены, наш дух, дух каждого из нас получил какое-то масло в себя. Дух вошел в нас. Но наша душа все еще лишена духа. Каждый день нам нужно соприкасаться с Господом, наслаждаться Господом, позволять этому Духу из Духа распространяться в части нашей души. Итак, суть вопроса вот в чем. Сколько масла сегодня в моем сосуде, в моем разуме, в моих чувствах, в моих эмоциях, в моих суждениях, в моих решениях? Это очень человеческие вещи. Каждый день мы находимся в своей душе, с утра до вечера. Мы думаем, мы реагируем, мы принимаем решения. Но сколько в наших мыслях, в наших реакциях, в наших решениях Духа Божьего? Вам нравится есть определенную пищу? Вам нравится смотреть что-то? Вам нравится ходить в какие-то места? Но затем, когда вы собираетесь что-то сделать, что-то внутри вас говорит: «Тебе это не нужно. Ты не должен ходить туда». Итак, что вам делать в этот момент? Вы игнорируете это? «О, ничего страшного, это не важно. Мне просто нравится делать это. Когда я это делаю меня счастливым». Вы игнорируете мягкий, тихий голос внутри вас, снова и снова. Иногда это становится привычкой, и вы подавляете, и вы живете как обычно. И спустя долгое время, масло остается у вас только в светильнике, а в сосуде его почти нет. Очень мало духа там. Я могу засвидетельствовать перед вами, что каждый раз, когда вы слышите небольшой тихий голос, вы просто говорите «Ами». «Ами». И соглашаетесь. Вы перестаете делать то, что вы делаете, смотреть то, что вы смотрите, перестаете есть то, что вы едите. Это не какое-то внешнее правило. Вы просто следуете за мягким, тихим голосом внутри. Это царство, которое осуществляет особое правление над вами. Когда вы просто говорите «Аминь», уверяю вас, к вам попадает еще одна капля масла. Может быть, это не целая цистерна масла, а просто капля масла добавляется к вам. Ваше принятие решения, ваше мышление в этот момент. Дорогие святые, в эти дни нам необходимо масло в наших сосудах. Мы живем в дни откровения, когда Дух усилен. Дух должен обрести первенство в нашей жизни, в нашей личной жизни, в нашей личной вселенной, а также в церковной жизни. Когда мы собираемся вместе, как церковь, неважно, в районе ли это, или в малой группе, или двое или трое мы собираемся вместе, что на первом месте среди нас? Что занимает первенство? Неужели идеи каждого из нас, мысли каждого из нас или Дух? Дух. Мы наслаждаемся Духом, который течет между нами, среди нас. Вчера у нас было общение с братьями. Мы говорили о том, что даже наша трапеза Господня или собрание пророчествования в церковной жизни, мы знаем, что делать. У нас нет пасторов, которые делают нам проповеди, как в христианстве. Мы в восстановлении, мы в поместных церквях, у нас есть пророчествование, все могут сказать что-то. Это чудесно. И каждую неделю мы приходим на Господню трапезу. Итак, у нас есть понимание, как проводить собрание по местной церкви. Но главное — это не вещи. Главное не то, что вы знаете, что делать, а как это делается, кто это делает. Когда у нас проходит Господня трапеза, мы приходим на Господню трапезу, мы поем гимн. Что мы поем? Мы поем слова или мы поем от сердца к Господу? Вы поете людям ради собрания или вы поете Господу? Из вашего духа. Часто мы воодушевляем святых на самом деле. Наше собрание трапезы не должно отличаться тем, сколько хороших гимнов мы назвали, сколько песен мы спели. Хорошее собрание трапезы — это собрание, на котором Дух высвобожден в хвале Господу. Я не знаю, придет ли такой день, когда мы придем на Господню трапезу без сборников гимнов, без каких-то песен, но мы будем полны пылающей хвалы Господу. Такое возможно? Я верю, что это возможно. Я видел это. Я был свидетелем такого в каких-то городах. Все зависит от вас, зависит от меня. Насколько мы позволяем Духу наполнить нас. Мы приходим на собрание не ради этого, не только на собрание Господней трапезы, но и пророчествование, или даже сообщение, когда мы слушаем, собрание служения. Главное, это не то, что вы слышите слова человека. Вы упражняете свой дух, чтобы слышать Слово Божье, говорение Бога. И вы приходите на собрание пророчествования точно так же. Мы знаем, что делать. У нас есть книга, которая называется «Святое Слово для утреннего оживления». Мы каждый день читаем ее. Но как вы вникаете в нее? И когда вы приходите в День Господень, у нас собрание открыто для всех, все могут говорить. Вы просто говорите немного это, немного то. Но главное не то, что было сказано, а как это было сказано. Мы не просто представляем какой-то свет, который вы усвоили на этой неделе, какие-то стихи. Нет, что-то, дух пробуждается, дух горит. Когда вы поднимаетесь и говорите что-то, вы не просто говорите слова, вы высвобождаете духа, вы высвобождаете свет, вы высвобождаете огонь. Итак, с одной стороны, Господь провел восстановление дальше. Мы проделали долгий путь с тех пор, как появился брат Ни 100 лет назад. Мы получили огромное благословение в восстановлении. Мы благословлены истиной и всем богатством жизни, которое было представлено нам. Но все зависит от нашего духа. Наш дух упражняется, и дух наполняет нас не просто немного, не просто обитает нас немножко, но наполнил ли он нас? Дух проистекает ли из нас? Я признаюсь, я не просто говорю о собраниях здесь. Я говорю о многих городах, куда я езжу, включая мою собственную церковь. Нам не хватает этого. Нам не хватает наполнения Духом. Мы уделяем больше внимания форме, средствам, тому, что делать нужно, вместо того, чтобы уделять внимание Духу. Часто на собраниях я говорю вам, я ценю святых, которые заикаются, которые не могут красиво говорить. Я наслаждаюсь их духом, потому что им не хватает слов, и они вынуждены полагаться на духа гораздо больше по сравнению с теми, кто может легко говорить что-то и произносить слова. Но вам не нужно больше при этом упражнять свой дух. Вы можете просто говорить красивые слова. Так легко впасть в это. Но иногда, когда я слышу святых, которые заикаются, которые нескладно говорят, но вы касаетесь их духа. Дух животворит. Буква убивает, а дух животворит. О, святые, нам нужно наполниться. Нам нужно наполняться духом. Не только в нашем светильнике, но и в нашем сосуде. Это также означает в нашей повседневной жизни. Когда вы участвуете в обыденных делах своей жизни, на работе, или вы занимаетесь домашними делами, или вы заботитесь о детях, или за детьми ухаживаете. При этом всем наш разум, чувства и воли они все заняты в это мгновение. Позволите ли вы Духу прийти? Позволите ли вы маслу наполнить вас, войти в вас, в эти части? И я читаю дальше. Я читал пункт А, по пункт Б говорит. Слово «купите» в Евангелии от Матфея 25:9 показывает, что необходимо чем-то заплатить. Наполнение Святым Духом имеет определенную цену. Например, необходимо отказаться от мира, преодолеть свое «я», любить Господа больше всего и все считать утратой ради Христа. Если мы не заплатим сегодня, нам придется заплатить после своего воскресения. История такова, что жених задержался, и все они уснули, 10 дев. Но у 5 благоразумных дев было достаточно масла в запасе, поэтому их светильники горели. А у 5 неразумных масло в светильниках закончилось, а жених все еще не вернулся. И светильники начали угасать. И они спросили благоразумных, «Можно взять у вас масло?» Те сказали, «Нет, извините, мы не можем вам дать ничего. Идите, купите сами». Святые, вы не можете позаимствовать дух другого человека. «О, у брата сильный дух! Поделись духом со мной». «Нет, вам нужно покупать самим». И эти неразумные ушли покупать, и в этот момент пришел жених. И он забрал 5 благоразумных с собой на свадебный пир, и дверь была заперта. Когда 5 неразумных вернулись, они купили масло, они пришли, но дверь уже заперта. Слишком поздно. Есть фактор времени. Не надо говорить, у меня все еще есть время. Я могу купить завтра. Я не знаю, сколько еще жених будет задерживаться. Но есть фактор времени. Если мы не покупаем сегодня, своевременно, и придет жених, может быть, завтра, может быть, через неделю, сколько масла у нас будет в сосудах, чтобы наши светильники горели? Если у нас будет недостаточно, когда придет жених, нам будет не хватать. У нас будет недостаток, и дверь будет заперта прямо перед нашим лицом. Поэтому нам нужно покупать. И слово «купить» подразумевает, что нам необходимо чем-то заплатить. Спасение бесплатно. Вы получили вечную жизнь. Однажды и навсегда, бесплатно. Но с этого момента, чтобы получить дополнительную долю масла, требуется заплатить чем-то. Нужно заплатить какую-то цену. И все это будет дано вам не бесплатно. Вам нужно купить. Точно так же, как Господь говорил с церковью в Лаодикии, которая оказалась слепой, нищей и ногой. Господь увещевает эту церковь. «Ты должен купить у меня золото, очищенного огнем. Купи у меня белую одежду для одобренности. И купи у меня глазную мазь для твоей слепоты». Глазная мазь обозначает помазывающего духа, как глазную мазь, которая озаряет нас. Белая одежда указывает на Христа, как нашу праведность. А золото обозначает божественную природу Отца и веру, которая испытана огнем. Сам Триединый Бог обозначается золотом, одеждой и глазной мазью. Нам нужно покупать. Нам нужно идти на какие-то жертвы, чтобы купить это, чтобы у нас не оказалось недостатка. Перейдем к пункту «Б». Нам нужно каждый день бодрствовать, платя определенную цену, чтобы покупать Духа как золотое масло, с целью снабжать Церкви Духом для свидетельства Иисуса и получить от Господа в награду право участвовать в брачном обеде Агнца. И тут 10 пунктов, которые показывают нам, как платить чем-то, как покупать. Это не исчерпывающий список. Есть много возможностей, много путей, которые мы можем использовать, чтобы покупать масло. Но это очень важные практики, которые нам необходимо рассмотреть. Первое. Давайте вместе прочитаем. Первое. Нам нужно любить Господа больше всего, и наши глаза должны быть открыты, чтобы мы видели Его высочайшую ценность. Любить Господа больше всего. Вы любите Господа? Я не слышу. Вы любите Господа? Аминь. Недостаточно просто говорить: «Господь, я люблю Тебя». Недостаточно петь гимны любви, как Он сладостен, как я Его люблю. Любить Господа значит что? Вы цените Его ценность, высочайшую ценность. Если вы любите кого-то, то в итоге вы желаете быть с Ним, соприкасаться с Ним, разговаривать с Ним. Любить Господа — это происходит не раз в неделю, когда вы приходите на собрание и поете песни любви Ему. Любить Господа — значит, вы осознаете, что Он имеет высочайшую ценность, и никто не может сравниться с Ним. И вы хотите соприкасаться с Ним каждый день. Вы читаете Библию, вы молитесь, потому что вы любите Его. Не из-за обязанности, не потому что это нужно делать, а потому что вы хотите услышать то, что Он хочет сказать вам. Вы хотите соприкоснуться с Ним. Это чем больше вы проводите время с Господом и любите Его таким вот образом, уверяю вас, вы получаете масло. Второе. Давайте, сестры, почитайте два. Нам нужно все считать утратой из-за Христа, чтобы приобрести Его, быть найденными в Нем и узнать Его. Считать все утратой. Чтобы покупать масло, нам нужно быть готовыми что-то потерять. Павел даже говорит, что не только то, что было для него приобретениями, но в конечном итоге он говорит: «Я все считаю утратой ради него». За последние 2000 лет верующие отказались от замечательных радужных перспектив. Много драгоценных взаимоотношений было отвергнуто. Много сокровищ были забыты для того, чтобы они последовали за Господом и шли за Ним. Платить определенную цену — это не мелочь. Наша христианская жизнь в какой-то момент должна подразумевать цену. Если мы никогда не знаем, что значит платить определенную цену, чтобы быть братом или сестрой в церкви, я не думаю, что вы переживаете жизнь в достаточной степени. Я сомневаюсь, что у вас есть глубина. Мы должны быть готовы чем-то пожертвовать. Я говорю не просто о материальных вещах. Пожертвовать там повышением или временем. Я говорю, это даже включает в себя потерю нашей души жизни. Нам нужно потерять свое лицо, когда мы благовествуем, когда мы пророчествуем за Господа на церковном собрании. Вы идете против своего «я». Вы отпускаете, отбрасываете свое «я», которое пытается сохранить свое лицо. Это цена, которую мы должны заплатить. Если вы в христианской жизни не знаете, что значит платить определенную цену, вы еще не начали идти этим путем. В этом пути у вас было начало, но вы еще не пошли этим путем, пока вы не узнаете, что значит идти на определенные жертвы ради Господа. Брат Ли в конце сказал, помните, на смертном одре он сказал, «Жертва». Он принес в жертву всю свою жизнь и не жалел ни о чем. Но это была драгоценная жертва. Мне нужно двигаться вперед. Нам нужно считать все утратой. Третий пункт. Упражняйте свой дух, когда читаете, братья. Нам нужно каждый день, рано утром, наслаждаться Господом в Слове, чтобы каждый день у нас было новое начало. Чтобы покупать масло, нам нужно Слово. Слово является пищей для нас, Слово является светом для нас. Нельзя приобретать масло, если вы не читаете Библию. Я не имею в виду, что если вы будете читать Библию, вы обязательно получите масло, но если вы не читаете Библию, точно вы не получите масло. Когда вы читаете Библию, вам нужно упражнять свой дух. Вам нужно не просто читать то, что написано черным по белому. Вам нужно пить молоко Слова, получать свет от Господа. Я знаю, что многие из вас, особенно молодые работающие святые, вы работаете в Майкрософте, в Амазоне, у вас очень загруженная, непростая жизнь. Но если вы увидите, насколько это важно, каждый день, даже 10 минут, вы встаете чуть пораньше и проводите время с Господом в Его Слове, тогда все меняется. Вы не просто берете кофе, пончик и бежите. Вам нужно провести какое-то время с Господом в Его Слове. Хорошо, четвертый, сестры. Нам нужно тщательно работать над грехами. Грехи. Любая неправедность есть грех. Я говорил недавно, что в эти дни все приемлемо. В этом современном веке я не думаю, что люди сегодня вообще говорят о грехе. А что плохого в том, чтобы грабить кого-то? Их нужно грабить. И есть такая бесчувственность в совести у людей. Грех — что это? Это нормальная жизнь. Но если мы являемся людьми царства, у нас есть семя царства внутри, у нас должна быть чувствительность относительно греха. Грех — это неправедность. Это против Господа. Нам нужно покаяться за это каждый день, каждое утро. Святые, нам нужно работать над грехами, исповедуя их перед Господом. Я не могу начать день, не исповедуя свои грехи. Может быть, это небольшие грехи. Я никого не убил, никого не ограбил, но мысли, слова, какие-то резкие слова — это против Господа. Мне нужно покаяться за это и исповедаться перед Ним. Давайте читать дальше. Сестры, да? Братья. Хорошо. Нам нужно ежедневно и ежечасно пребывать в общении с Господом. Аминь. Пойдем дальше. Шестое. Нам нужно выкупать свое время и тратить свои силы на то, чтобы пропитываться и пронизываться Божьим Святым Словом. Выкупать время и тратить свои силы. Братья, седьмое. Нам нужно бодрствовать, то есть быть настороже в отношении своей молитвенной жизни, выкупая свое время для молитвы. Вчера я также говорил братьям, что мне очень не хватает молитв многих старших пожилых святых, которые один за другим уходят к Господу. Их молитвы значили очень много для меня и для всего восстановления. Меня беспокоит, что по мере того, как поднимается молодое поколение, можете ли вы восполнить эту нужду? Можете ли вы занять это место и осуществлять молитвенное служение? Есть нужда в молитве. Так много ситуаций вокруг нас. Они не поддаются нашему контролю, мы не можем ничего изменить. Но, святые, мы участвуем в духовной войне, как Царство Божье. И Господь повелел нам вернуть это Царство. Пусть Его Царство придет. Прежде всего, нам нужно молиться об этом. Необходимо это произносить устами. Господь, пусть придет Твое Царство. Наша молитвенная жизнь должна созидаться, должна укрепляться. Это сфера, практика, которая первая исчезает в христианской жизни. Когда вы занимаетесь многими вещами, первое, что исчезает, это ваша молитва. Можно даже весь день прожить, и не проведя при этом 5 минут в молитве. Может быть, вы говорите короткую молитву перед едой, вы освящаете пищу, благодарите Господа, но молитесь ли вы за интересы Господа? Молитесь ли вы за Божье Царство? Есть много, о чем нужно молиться. Не просто молитесь формально, или потому что вы приходите на молитвенное собрание, и вы молитесь о том, что выписано на доске, и потом все закончилось, и все, вы осуществили свою работу. Что говорит ваш дух? Есть ли что-то в вашем духе, что побуждает вас молиться? Господь должен пробудить молящийся дух среди своих людей. И этому нельзя научиться за один день, эти пожилые святые. Я говорил о бабушке брата Дэвиса, сестра Тереза. Она была молящейся сестрой. Она ушла к Господу в 99 лет, в 100 лет. Я ценю ее молитву за нас, соработников. Она даже упрекала нас, когда мы не говорили, куда мы едем. Она хотела знать, куда мы ездим. Она говорит, почему вы мне не сказали? Я молюсь за вас. И она упрекала нас практически, когда она не получила наше расписание. Мне этого не хватает. И я надеюсь, что наше молодое поколение сможет подняться и участвовать в этом важном служении, которое необходимо в эти последние дни. Давайте пойдем дальше. Восьмое. Сестры, мы не должны огорчать Святого Духа Божьего, говоря гнилые, растленные, вредные, оскорбительные или негодные слова. Вместо этого мы должны говорить слова благодати, которые дают благодать тем, кто слушает. Аминь. Братья, 9-й пункт. Мы не должны угашать духа. Вместо этого мы должны всегда радоваться, непрестанно молиться и во всем благодарить. Ибо это воля Божья в Христе Иисусе для нас. Аминь. И все вместе, 10-й. Нам нужно наполняться обильным снабжением Духа Иисуса Христа, как снабжением тела Христова, чтобы жить Христа для Его возвеличивания. Аминь. Не огорчать Святого Духа, не угашать Духа, а вместо этого наполняться обильным снабжением Духа. Давайте перейдем ко второму римскому пункту. Давайте вместе прочитаем. Для служения, для работы нам нужен талант, то есть духовный дар, чтобы мы, как хорошие рабы, имели все необходимое для осуществления того, что Господь намерен осуществить. Аминь. Это другая сторона нашей христианской жизни. Это сторона служения. Мы рабы. Мы получили таланты. Это духовный дар, чтобы мы, как хорошие рабы, имели все необходимое для осуществления того, что Господь намерен осуществить. Это вторая часть 25 главы Евангелия от Матфея. Пункт А. Царство Небес, как человек, отправляющийся в другую страну, который позвал собственных рабов и передал им свое имущество. Одному он дал 5 талантов, другому 2, еще одному 1, каждому согласно его собственной способности, и отправился в другую страну. Первое. Рабы обозначают верующих в аспекте служения. Мы — рабы, которые служат своему господину. 2. Выражение «свое имущество» обозначает церковь со всеми верующими, которые являются Божьими домашними. У Бога много домашних, это Его имущество, это все верующие. Они принадлежат Ему. И все человечество, все люди принадлежат Ему. Они были сотворены им. Они принадлежат Ему. Это Его имущество. Третье. Таланты обозначают духовные дары. Наполнение Духом в жизни позволяет нам использовать духовный дар в служении, работе. И духовный дар в служении сочетается с наполнением Духом в жизни, чтобы мы были совершенным членом Христа. Я ценю, я знаю, что об этом отрывке и слова говорили много раз. Мы знакомы с ним. Но в этот раз я был очень затронут Господом относительно Духа. Эти духовные дары, таланты, обозначают духовные дары, дары Духа. Я знаю, в церковной жизни, в восстановлении, мы часто принижаем дары. Особенно из-за того, как они применяются в христианстве. Говорение языками, чудеса, исцеление и так далее. Все это продвигает человеческое «я» и не приносит пользы церкви. Да, мы полностью согласны с этим. Нас не интересуют такие дары. Но с другой стороны, мы не можем отрицать того, что даже апостол Павел подчеркивал в первом послании к Коринфянам в 12, 13 и 14 главах, что нам нужно стремиться к духовным дарам. Нам необходимо иметь дары Духа. Это дар Духа. Когда мы наполнены Духом, то будет определенная способность. Наша способность служить, она позволяет нам служить Господу. Если у нас нет даров в церковной жизни, как мы можем созидать церковь, как мы можем функционировать, если у нас нет даров? Все мы одаренные братья и сестры. Не в смысле чего-то чудодейственного, мы не говорим языками и так далее, но все мы получили определенную способность от Духа. Она дана нам, и она позволяет нам функционировать, служить Господу. Это ложь от врага, который говорит нам, что у меня нет дара. Я не имею дара, я просто жалкий несчастный член. Член без дара. Нет, вы не член без дара, вы одаренный член. Возможно, вы не имеете 5 талантов, может быть, вы не имеете 2 талантов, но у вас есть, по крайней мере, 1 талант. У Господа не было 4 рабов. У одного пять, у одного два, у одного один, а у одного ноль. Их было всего трое. Пять, два или один. У большинства из нас один. Брат Вотчман Ни, такой служитель века, совершенно точно у него было пять талантов. Но не нужно сравнивать себя с ним. Не сравнивайте себя с другими, кто продвинулся дальше. По крайней мере, каждый из нас имеет один талант. У нас есть дар. И этот дар указывает не на ваш природный талант, о, умеете ли вы говорить, или вы имеете способность делать что-то. Здесь речь идет о даре Духа, о Духе как даре. И относительно этого я хотел бы дать вам два стиха. Первое — это послание к Ефесянам, 4 глава, стих 7. Там говорится: «Но каждому из нас была дана благодать согласно мере дара Христова». Была дана благодать согласно мере дара Христова. И в послании к Римлянам, в 12 главе, в стихе 6 говорится: «И имея дары, различающиеся согласно данной нам благодати, пророчествовали, будем пророчествовать соразмерно вере». Итак, в послании к Ефесянам говорится, что мы получили благодать, и она соответствует мере дара. А здесь, в послании к Римлянам, говорится, что дары согласно данной нам благодати. То есть благодать производит дары. Что такое благодать? Благодать — это божественная жизнь, которой мы наслаждаемся. Чем больше мы наслаждаемся божественной жизнью, тем больше благодати мы получаем, и эта благодать производит дары. Мы получаем дары согласно благодати, данной нам. Чем больше вы наслаждаетесь благодатью, иногда вы говорите, вы не знаете, как благовествовать. Но когда вы наслаждаетесь Господом, вы молитвенно читаете со святыми, вы наполняетесь Духом, вы наслаждаетесь Господом, и внезапно вы идете, встречаетесь с кем-то. Вы не знали, что вы можете благовествовать, но Дух наполняет вас, и внезапно вы говорите с кем-то, и вы даже не знали, что вы можете благовествовать. Этот дар выходит из вашего наслаждения благодатью. Но есть и другая сторона. Как говорится в послании к Ефесянам, благодать дана согласно мере дара. Это означает, что как в человеческом теле, вот у меня есть плечи, через них проходит много крови, потому что они несут много веса. Но мой маленький мизинец — это маленький член. У него небольшое количество крови. Из-за его размера, размера члена, и из-за того, сколько ответственности несет этот член, благодать дается нам согласно мере дара. Что это означает? На первом месте благодать или дар? Благодать производит дар, мы говорим. И дар — это... Благодать дается согласно мере дара, и дар согласно благодати, которая дается нам. Итак, говоря простыми словами, это означает, что нам нужно наслаждаться Господом, божественной жизнью как благодатью, и забыть о том, какой у вас дар, насколько большой ваш дар, просто наслаждайтесь благодатью, и эта благодать произведет вас как дар. И вы функционируете, вы позволяете благодати течь, и это становится вашим даром. И чем больше вы применяете этот дар, тем больше вы будете получать благодати. Внезапно, я знаю, святые задают мне вопрос: «А какой у меня дар?» Я не знаю. Я даже не знаю своего собственного дара. Не беспокойтесь о том, какой у вас дар. На самом деле, лучше даже и не знать. Потому что, когда вы узнаете, что у меня есть дар исцеления, ага, я кто-то. Часто, когда кто-то говорит, что он знает, что у него за дар, он начинает гордиться. Он гордится. И в итоге он уходит в сторону. Я не знаю, какой у меня дар. Я искренне говорю, я просто функционирую, я наслаждаюсь Господом, наслаждаюсь. И чем больше я функционирую, тем больше приходит благодати. Чем больше приходит благодати, внезапно ваша функция начинает увеличиваться. Есть такой пример. Господь приводит его. Получивший 5 талантов, приобретает еще 5. Получивший 2 таланта, производит еще 2. А тот, кто получил 1 талант, он его спрятал, и потом он забрал его и отдал тому, у кого 5. И вы говорите, у него уже 5, он еще приобрел 5. Зачем ему еще 1? Господь говорит, всякому, кто имеет, будет дано еще. А если у вас ничего нет, вы думаете, что у вас ничего нет, вы пытаетесь спрятать то, что у вас есть, тогда и это будет взято у вас. Чем больше вы функционируете, чем больше вы наслаждаетесь благодатью, наполняетесь Духом и применяете этот дар Духа, который дан вам, тогда у вас будет больше. Пройдет год, вы будете верно функционировать, и внезапно ваш дар увеличится, способность расширится. Церковь, созидание церкви нуждается в применении даров. Так часто мы прячем дары. Мы неверны относительно тех даров, которые мы получили. Мы преуменьшаем их значение. Святые, не надо сравнивать себя с кем-то. Не надо думать, что дар относится только к каким-то людям, которые могут хорошо говорить или что-то делать хорошо. Вы оказываете гостеприимство. Какие-то дары проявляются, когда вы заботитесь о святых. Это великий дар. Если все святые на северо-западе, если каждый святой будет применять свой духовный дар, уверяю вас, будет оживление. Вам не нужны духовные гиганты. Вам не нужны большие члены с 5 талантами. 5 членов с 1 талантом равнозначны 1 с 5 талантами. Если каждый член с 1 талантом будет верен и будет упражняться, применяя свой дар, тогда тело, церковь будет созидаться. Давайте закончим быстрее. Пункт Б. Нашим внутренним побуждением для служения Господу является наша любовь к Нему. Наше служение Господу всегда должно осуществляться из Него как источника благословения, через Него как средство и силу, и к Нему для Его славы. Нам нужно служить Господу всем своим существом, согласно Божьему решению, координируясь с членами тела. Нам нужно использовать Господень дар, чтобы созидать церковь, раздавая другим Христа в своем служении и преподнося им Христа как благодать. Первое. Мы должны служить как трудящиеся священники благовестия Божьего, спасая грешников, чтобы приносить их Богу как угодные жертвы, и в итоге представляя их взрослыми в Христе. Это указывает на благовестие. Второе. Нам нужно снабжать других Христом, как их духовной пищей, в нужное время. Давайте святым пищу, давайте Божьим детям пищу. Вот так мы пророчествуем на собраниях. Третье. Нам нужно заботиться о людях, имея любящее и прощающее сердце нашего Отца Бога и пасущий и ищущий дух нашего Спасителя Христа. Любовь — это превосходнейший путь для того, чтобы мы были кем-либо и делали что-либо для созидания тела Христова. Это пасторство. Мы не должны плохо обращаться с другими верующими, критикуя, судя или обличая их. Вместо этого мы должны вразумлять бесчинных, утешать малодушных, поддерживать слабых в духе, душе или теле, и слабых в вере, и быть долготерпеливыми ко всем. Святые, есть так много путей, как мы можем применять свой дар. У нас нет оправданий. Мы не можем сказать, я не могу стоять на подиуме и говорить сообщение в течение часа. Кто-то другой может это делать. Вы не такой член. Вы маленький член, который может посещать слабых, тех, кто разочарован. И часто этот визит преподносит Христа намного больше, нежели то, что может сделать говорящий брат. Я говорю это не для того, чтобы польстить вам. Это правда. Я ценю функцию многих дорогих святых. Скрытую функцию. Они могут сделать очень многое, если они будут верными и позволят Духу наполнить их, и если Дух будет их даром. Пункт Е. Наша работа и наш труд для Господа в благовестии осуществляются не посредством нашей природной жизни или природных способностей, а посредством жизни и силы Господнего воскресения. Воскресение представляет собой вечный принцип в нашем служении Богу. Что бы мы ни делали, не полагайтесь на себя. Вот теперь у вас особое бремя, у вас есть способность делать что-то. Не полагайтесь на это. Полагайтесь на Божью жизнь воскресения. И последний пункт. Давайте вместе прочитаем. Мы должны всегда изобиловать в работе Господней, зная, что наш труд для Господа в Его жизни воскресения, с Его силой воскресения, никогда не будет тщетен. Его результатом будет исполнение Божьего вечного замысла. Аминь. Я думаю, что мы наслаждались говорением в малых группах. Если братья не против, давайте мы сегодня утром сделаем то же самое. Возможно, тут есть святые, с которыми вы не знакомы, которых вы не видели какое-то время. Давайте используем следующие 5 минут, чтобы поговорить друг с другом о том, что вы слышали, что вас затронуло. Можете вставать теперь, повернуться друг к другу на 5 минут, и потом у нас останется время для переполнения.